Третья дорожка третьей кассеты. Если б я читал историю про этого тихого пожилого джентльмена вместо того, чтобы сочинять ее, я предпочел бы, чтобы, прибыв в Кремону, он обнаружил, что лекция его назначена не на эту пятницу, а на следующую. На самом деле Пнин не только благополучно добрался до места, но еще и успел к ужину. На закуску он взял фруктовый коктейль, потом мятное желе с каким-то неопознанным куском мяса и шоколадный сироп с ванильным мороженым. И вот, перекормленный сластями, облаченный в свой черный костюм, манипулируя сразу тремя докладами, которые он распихал по карманам пиджака, с тем, чтобы тот, который понадобится сегодня, оказался одним из трех, таким образом он методом математической неизбежности исключал возможность просчета, Пнин уже восседал на стуле близ кафедры, в то время как на самой кафедре мисс Джудит Клайд, безвозрастная, наряженная в нечто шелковое цвета морской волны блондинка с крупными плоскими щеками прекрасного конфетно-розового цвета и яркими глазами, которые купались в голубом безумии за стеклами пенсне без оправы, представляла докладчика аудитории. «Сегодня, — сказала она, — у нас выступит, а это, кстати сказать, наше третье заседание. В последний раз, если вы помните, все мы имели удовольствие прослушать рассказ профессора Муры о китайском земледелии. Сегодня же у нас в гостях, и я с гордостью объявляю вам об этом, выходец из России и гражданин нашей страны, профессор...» Вот тут, боюсь, мне предстоят трудности. «Профессор Панин. Надеюсь, у меня тут правильно записано. Он вряд ли, конечно, нуждается в специальном представлении, и все мы очень рады видеть его среди нас. Нам предстоит сегодня большая программа, большая и очень насыщенная, и я уверена, что все вы заинтересованы в том, чтобы у нас осталось время, и вы могли задать вопросы докладчику. Между прочим, как мне говорили, отец его был домашним врачом Достоевского, и сам он немало путешествовал по ту и по эту сторону железного занавеса. Так что я не буду больше занимать ваше драгоценное время и скажу только в дополнение два слова о лекции, которая будет прочитана в рамках той же самой программы в следующую пятницу. Уверена, что вы будете в восторге, когда узнаете, какой замечательный сюрприз нас с вами ждет. Нашим следующим докладчиком будет видный поэт и прозаик мисс Бетси Биссершилд. Все мы знаем, что она создала произведение поэзии и прозы, а также несколько коротких рассказов. Мисс Биссершилд родилась в Нью-Йорке, ее предки со стороны отца и матери во время революционной войны сражались с той и с другой стороны. Первое свое стихотворение она написала еще студенткой. Многие из ее стихотворений, во всяком случае, не меньше трех, были опубликованы в сборнике «Ответное чувство. 100 любовных стихотворений американских поэтесс». В 1932 году она удостоилась денежной премии, учрежденной... Но Пнин не слушал. Легкий отзвук недавнего приступа совершенно завладел его вниманием. Он длился совсем недолго, всего несколько ударов сердца, с нерегулярными сбоями то там, то здесь, последнее и безвредное эхо. И Пнин вернулся к трезвой реальности, приглашенной почтенную хозяйкой занять место за кафедрой. И все же, пока длился этот миг, каким ясным было видение. В середине первого ряда он узнал одну из своих прибалтийских тетушек в жемчугах, кружевах и в светлом своем парике, что она надевала на все спектакли знаменитого и никчемного актера Ходотова, которого она обожала издали до той самой поры, пока мало-помалу не уплыла в безумие. Примечание. Ходатов Николай Николаевич. Годы жизни 1878-1932. Драматический актер, создатель жанра мелодикламации. Премьер Александринского театра. Самый большой успех имел в инсценировках романов Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Был склонен к внешним эффектам. Конец примечания. Рядом с ней, застенчиво улыбаясь, склонив на бок гладко причесанную темную головку и даря его нежным, сияющим кореглазым взглядом из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, его мертвая любовь. Убитые, неотмщенные, позабытые всеми, безгрешные и бессмертные, его многочисленные прежние друзья – притаились в уголках этой тускло освещенной залы среди более поздних, таких как мисс Клайд, которая скромно ушла на свое место в первом ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был либералом, радостно махал бывшему однокласснику из задних рядов. И где-то в скромном отдалении доктор Павел Пнин и его взволнованная супруга, оба чуть расплывчатые, но все же в целом чудесным образом возвращенные из мрака небытия, глядели на своего сына с той же всепоглощающей страстной любовью и гордостью, с какой смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном победе над Наполеоном, он декламировал, маленький очкарик, один-единственный, на целой сцене, стихи Пушкина. Краткое видение исчезло. Старая мисс Геринг, профессор истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается», 1922 год, через головы двух или трех слушательниц приносила мисс Клайд свои поздравления по поводу ее речи, а выбираясь из-за спины этой дамы, еще одна мерцающая дряхлая участница заседания тянула свои сморщенные ладони так, чтобы они видны были мисс Клайд, и аплодировала беззвучно. Глава вторая, часть первая. Утренний перезвон знаменитых Уэйндельских университетских колоколов был в самом разгаре. Лоренс Клеменс, Уэйндельский ученый, чьим единственным популярным курсом был курс философии жеста, и его супруга Джоун, урожденная Пендлтон, выпуск 1930 года, недавно разлучились со своей дочерью, лучшей студенткой отца. Изабел, еще первокурсницей, вышла замуж за инженера, который, окончив Уэйндел, получил работу в далеком западном штате. Колокола мелодично звонили в серебристом сиянье солнца. Обрамленный окном крошечный городучьев вписан был, как на детском рисунке, без перспективы и глубины пространства, в серо-аспидные холмы. Все вокруг было живописно оправлено инеем. Блестели на стоянке блестящие части автомобилей. Старый шотландский терьер, принадлежащий мисс Динглтон, некая цилиндрическая помесь пса с кабанчиком, уже начал свой ежедневный обход вверх по улице Уоррена, вниз по проспекту Спелмана, снова вверх, снова вниз. Впрочем, ни дух добрососедства, ни красота пейзажной планировки, ни колокольный перезвон не могли смягчить суровости зимней погоды. Через две недели после раздумчивой паузы должна была начаться наиболее зимняя часть учебного года, так называемый весенний семестр, и Клеменсам было грустно, тревожно и одиноко в их милом старом, продуваемом сквозняками доме, который словно бы стал велик и болтался на них вроде того, как болтается отвислая кожа или обвислая одежда на каком-нибудь безумце, который скинул за раз треть своего веса. Изабелл была еще так молода, так рассеяна. И они ведь по-настоящему даже не видели семью мужа, если не считать той отборной свадебной коллекции марципановых лиц, что предстала в снятой на прокат зале, где воздушная невеста казалась такой беспомощной, без очков. Колокольные звоны под вдохновенным управлением доктора Роберта Дисконта, энергичного педагога музыкального отделения, все еще сотрясали райское небо, и, склоняясь над спартанским завтраком из лимонов и апельсинов, Лоренс, светловатый, лысоватый и болезненно тучный, все прохаживался насчет главы французского отделения, одного из гостей, приглашенных к ним на вечеринку в честь профессора Энцвистла из Голдсвинского университета. «На кой черт, — кипятился Лоренс, — тебе надо было звать этого Блоренджа, эту мумию, эту зануду, одного из самых заштукатуренных столбов просвещения?» «А мне нравится Ан Блоренж», — сказала Джон, кивками утверждая и приглашение свое, и пристрастие. «Пошлая старая кошка!» — вскричал Лоренс. «Бедная старая кошка!» — промурлыкала Джон. Как раз в это мгновение доктор Дисконт прекратил, а телефон в прихожей начал свой трезвон. С точки зрения литературной техники, наше искусство передачи двухсторонних телефонных разговоров все еще сильно отстает от того, скажем, как мы воспроизводим обмен репликами из одной комнаты в другую или из двух окон, выходящих на узкую синюю улочку старинного городка, где вода на вес золота и где эти бедные ослики и ковры на продажу, и минареты, и чужеземцы, и дыни, и дрожащие отзвуки утра. Когда Джоун своей хлесткой длинноногой походкой подоспела к настойчивому аппарату, еще не успевшему смолкнуть, и сказала «Алло?», брови подняты, глаза блуждают по комнате, ответом ей было глухое молчание. Она смогла разобрать лишь бесцеремонный присвист ровного дыхания. Наконец, голос лишь сипевшего до сих пор человека произнес с уютным иностранным акцентом: «Одну минуточку, извините!» Бросив это небрежно, человек продолжал сипеть, а также как будто хмыкать и мекать, и даже вздохнул тихонько под аккомпанемент легкого шелеста, напоминавшего шелест страничек блокнота. «Алло!» — повторила Джоун. «Вы есть?» — с осторожностью предположил тот же голос. «Вы есть?» «Миссис Файер!» «Нет», — сказала Джоун и повесила трубку. «А кроме того», — продолжала она, возвращаясь в кухню и обращаясь к мужу, который поклевывал ветчину с ее тарелки, «не станешь же ты отрицать, что Джек Кокарик считает Блоренджа первоклассным администратором?» «Кто это звонил?» «Кто-то требовал миссис Фойер или Фейер?» «Послушай, если ты будешь сознательно пренебрегать всем, что Джордж...» «Доктор Джордж Курс, семейный врач Клеменсов...» «Джоун», — сказала Лоренс, чувствовавший себя много лучше после опалового ломтика ветчины. «Джоун, дорогая, ты ведь помнишь, наверное, как ты говорила вчера Маргарет Тейр, что хотела бы пустить постояльца». «О, черт!» — сказала Джоун, и телефон услужливо позвонил снова. «Очевидно», — сказал тот же голос, без всякого неудобства, продолжая прерванный разговор, «что я по ошибке использовал имя того, кто мне давал сообщение. Соединен ли я с миссис Клеменс?» «Да, это миссис Клеменс», — сказала Джоун. «Говорит профессор...» Дальше последовал какой-то нелепый взрывчик. «Я преподаю русский. Миссис Файер, которая выполняет сейчас в библиотеке почасовую работу в качестве...» «Да, миссис Тейр, знаю. Вы что, хотите посмотреть комнату?» Он хотел. Мог ли бы он прийти для осмотра приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. Она безжалостно швырнула трубку. «Кто на этот раз?» — спросил муж, оборачиваясь с лестницы. Пухлая веснушчатая рука на перилах, уводившей в прибежище его кабинета. «Пинг-понг, крак! Какой-то русский!» «Профессор Пнин!» «О, Боже!» — воскликнул Лоуренс. «Я знаю хорошо, бесценный этот перл. Я категорически против того, чтобы этот ненормальный жил в моем доме». Примечание. «Я знаю хорошо, бесценный этот перл». Цитата из Гамлета, акт 4, сцена 7, страница 94. Сравните в переводе Кронеберга. «Он мне знаком, бесценный перл народа». Конец примечания. Он свирепо продолжал топать вверх по лестнице, она крикнула ему вслед. «Лор, ты кончил вчера эту статью?» «Почти». Он остановился у поворота лестницы. Она слышала, как, продолжая двигаться, взвизгнула его ладонь, потом прихлопнула перила. «Сегодня кончу. Сперва еще надо подготовить этот чертов экзамен по ЭЗС». Последнее означало «эволюция здравого смысла». Самый знаменитый из его курсов. Записалось 12 студентов, ни один из которых не имел и малейшего сходства с апостолом, начинавшейся и завершавшейся фразой, которой суждено когда-нибудь стать крылатой. «Эволюция смысла представляет собой в каком-то смысле эволюцию бессмыслицы». Часть вторая. Полчаса спустя Джоун взглянула в окно балконной двери поверх усыхающих кактусов и увидела какого-то мужчину в дождевом плаще с непокрытой головой, похожей на полированный медный шар. Он с большим энтузиазмом звонил у парадной двери красивого кирпичного дома по соседству. Старый пес, стоявший подле него, имел вид столь же простодушный, что и сам звонивший незнакомец. «Мисс Динглдон вышла со шваброй, впустила в дом нерасторопного, важно ступавшего пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клеменсов». Тимофей Пнин уселся в гостиную Клеменсов, закинул ногу на ногу, на американский манер, и пустился в ненужные подробности. Это было «Курикулум витте», жизнеописание, сжатое до размеров ореха, кокосового ореха. Родился в Санкт-Петербурге в 1898. Родители умерли от тифа в 1917. Уехал в Киев в 1918. 5 месяцев находился в Белой армии, сперва в качестве полевого телефониста, потом в военной разведке. После вторжения красных в 1919-м бежал из Крыма в Константинополь, завершил университетское образование. «Подумать только, я была там в детстве, в том же самом году», — сказала Джоун радостно. «Отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Мы с вами могли там видеться. Я даже помню, как будет на их языке вода. Там был такой садик с розами». «Вода по-турецки есть су», — сказал Пнин, лингвист по неволе, и продолжил рассказ о своем увлекательном прошлом. Завершил университетское образование в Праге, был связан с различными научными учреждениями, потом, как говорят по-английски, намного короче говоря, населялся в Париже от 1925, покидал Францию от начала гитлеровской войны. Есть теперь здесь, есть американский гражданин, преподаю русского и другие такие предметы в Вандальском университете. От Гагена, главы германского отделения, доступны все рекомендации. Или от университетского дома холостых вандальских преподавателей. А что там ему было неудобно? «Слишком много людей, — сказал Пнин, — любопытных людей, в то время как сейчас совершенно для меня необходим специальный покой и уединение». Он откашлялся в кулак, издав при этом неожиданно глухой и утробный звук, чем-то напомнивший Джоун о профессиональном донском казаке, с которым она когда-то была знакома. Потом решился: «Я должен предупредить, будут вытащены все мои зубы. Это омерзительная процедура». «Ну что ж, пошли наверх», — сказала Джоун жизнерадостно. Пнин заглянул в розовостенную, всю в белых оборочках, комнату Изабел. Хотя небо было из чистой платины, вдруг пошел снег, и его медленный сверкающий обвал отражался в безмолвном зеркале. Пнин скрупулезно исследовал девочку с котенком Хекера, висевшую над кроватью, а также козленка, отставшего от стада Ханта, над книжной полкой. Потом подержал руку на некотором расстоянии от окна. Примечание. «Девочка с котенком». Речь идет о картине немецкого салонного художника Пауля Хекера. Годы жизни 1854-1910. «Козленок, отставший от стада», 1857 год. Картина известного американского художника Уильяма Морриса Ханта. Годы жизни 1824-1879. Последователя французской барбизонской школы. Конец примечаний. «Однородна температура?» Джон метнулась к батарее. «Раскаленные?» — сказала она. «Я оставлю вопрос, есть ли течение воздуха?» «О да, воздуху сколько угодно, а это ванная маленькая, зато ваша собственная». «Ла душ нету», — осведомился Пнин, поднимая взгляд. «Что ж, так, возможно, даже лучше. Мой друг, профессор Шато из Колумбийского, однажды поломал ногу в двух участках. Теперь я должен подумывать, какую цену вы приготовились запросить? Я спрашиваю это, потому что не буду давать больше, чем $1 в каждый день, не включая сюда, конечно, прокармливание». «Идет», — отозвалась Джоун, улыбнувшись своей беглой, дружелюбной улыбкой. В тот же день одета в Пнина Чарльз Макбет, «полагаю, сумасшедший, судя по его сочинениям», — говорил о нем Пнин, с энтузиазмом осуществил перевозку пнинских вещей в своем патологически пурпурном автомобиле, не имевшем левого крыла, а после раннего ужина в ресторанчике «Яйцо и мы», который открылся недавно и не пользовался успехом, и который Пнин посещал лишь из глубокой симпатии к неудачникам, наш друг посвятил себя приятному делу пнинизации своего нового обиталища. Отрочество Изабел ушло вслед за нею самой, а если где и сохранялось еще, было решительно выкорчевано матерью, зато следам ее девчачьего детства кое-где позволено было уцелеть. И потому, прежде чем изыскать самое благоприятное место, где можно было бы разместить сложную лампу для загара, огромную пишущую машинку с русским алфавитом в разбитом гробу, склеенном лентой, 5 пар элегантных и, на удивление, маленьких туфель с десятком произраставших из них ветвистых колодок, последнюю кофеварящую новинку бытовой техники, которая была все же не так хороша, как та, что взорвалась у него год назад, пару будильников, бегающих всякую ночь наперегонки, и 74 библиотечные книги, по большей части все русские, периодические издания, солидно переплетенные БУ, то бишь библиотекой Уэндельского университета. Пнин осторожно выдворил на стул, стоящий на лестничной площадке, полдюжины осиротевших книжек, таких как «Птицы у нас дома», «Счастливые деньки в Голландии» и «Мой первый словарь», содержащий более 600 иллюстраций, на которых представлены зверинцы, части тела, фермы, пожары, все отобранные на строго научной основе, а также одинокую деревянную бусину с дырочкой посередине. Джон, возможно, и злоупотреблявшая отчасти этим словом «бедняжка», заявила, что она пригласит бедняжку-ученого выпить вместе с ее гостями, на что муж заявил ей, что он тоже бедняжка-ученый, и что он уйдет на весь вечер в кино, если только она приведет в исполнение свою угрозу. Однако, когда Джон поднялась наверх к Пнину, чтобы его пригласить, он отклонил ее приглашение, заявив не слишком учтиво, что решил больше не употреблять спиртных напитков. Около 9 прибыли Энцвистул и 3 замужние пары, а часов эдак в 10, когда вечеринка была в полном разгаре, Джон, толковавшая с миловидной Гвен Кокарик, заметила вдруг у двери, ведущей к лестнице, переодетого в зеленый свитер Пнина, который поднимал, так чтоб она видела, высокий стакан. Джон поспешила к нему и, одновременно, чуть не сбив ее с ног при этом, через комнату бросился ее муж, чтобы остановить, изничтожить главу английского отделения Джека Кокарика, который в тот самый момент, стоя спиной к Пнину, развлекал миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым представлением. Он был один из лучших, может, даже самый лучший в городке имитатор Пнина. Модель для его пародий сообщала между тем Джоун. Это не есть чистый стакан в ванной, и существуют также другие помехи. Идет поддувание от пола и поддувание от стен. Тут доктор Гаген, благообразный квадратный старик, также заметил Пнина и стал жизнерадостно его приветствовать. А еще через мгновение в обмен на пустой стакан Пнину вручили точно такой же, но наполненный виски с содовой и со льдом, а самого его немедля представили профессору Энцвистлу. «Здравствуйте! Как пошифаете? Хорошо, спасибо!» отбарабанил Энцвистл, славно имитируя русскую речь. Он и впрямь был похож на добродушного царских времен полковника в штатском. Как-то вечером в Париже, продолжал он, и в глазах его засветились искорки, в кабаре, это моя наглядная демонстрация, совершенно убедила компанию русских завсегдатаев, что перед ними соотечественник, который выдает себя за американца. Сами знаете, как это. «Через 2-3 года, — сказал Пнин, который, упустив один автобус, не преминул вскочить на следующий, — меня тоже будут принимать за американца. И все, кроме профессора Блоренджа, дружно рассмеялись. «Мы вам поставим электрообогреватель», — по секрету сообщила Пнину Джоун, угощая его оливками. «Какой тип обогревателя?» — спросил Пнин с подозрительностью. «Увидим, что там еще не в порядке». «Да, звуковые беспокойства», — сказал Пнин. «Я слышу всякий звук снизу, но сейчас это не есть место, чтобы обсудить, я думаю». Часть третья. Гости начали разъезжаться. Пнин вскарабкался к себе наверх, сжимая в руке чистый стакан. Энцвистл и хозяин дома последними вышли на крыльцо. Мокрый снег падал в черноту ночи. «А жаль, — сказал профессор Энсвистл, — что мы не можем вас соблазнить перебраться насовсем к нам в Голдвин. У нас там Шварц и старый Крейтс, оба ваши самые большие почитатели. У нас настоящее озеро, у нас есть все. У нас даже свой профессор Пнин есть. Знаю, знаю, — сказал Клеменс. Однако эти предложения, которые на меня сейчас сыплются, все они пришли слишком поздно. Я скоро собираюсь в отставку, а до той поры предпочитаю сидеть все в той же затхлой, но уже привычной дыре. Как вам понравился, — он понизил голос, — мсье Блоранж? О, он кажется превосходный малый, хотя чем-то он, признаться, напоминает некоего, вероятно, мифического глав французского отделения, который полагал, что Шатобриан был знаменитый шеф-повар. Сказал Клеменс, эта история, впервые рассказанная о Блоранже, вовсе не выдумка. Примечание. Шатобриан Франсуа Рене де. Годы жизни 1768-1848. Французский писатель, автор романтических повестей, действие которых происходит в девственных лесах Америки. «Отелло» или «Любовь двух дикарей» и «Рене» или «Следствие страстей». Его художественная проза и стихи – важный источник и объект пародирования в поздних произведениях Набокова, особенно в романе «Ада» 1969 год. Часть четвертая. А на следующее утро Пнин геройски шагал в город. Выгуливая свою трость на европейский манер, вверх-вниз, и останавливая взгляд на различных окружающих предметах, чтоб путем умственного усилия представить себе, что он будет чувствовать, видя те же предметы после мучительного испытания и припоминая, какими они представлялись ему через призму нынешнего ожидания. 2 часа спустя он плелся назад, тяжело опираясь на трость и вовсе не глядя по сторонам. Обледенение и одеревенение анестезии мало-помалу отступало перед жаркой волной боли, заливавшей его оттаивающий, все еще полуживой и безобразный стерзанный рот. Все последовавшие за этим дни он жил в непроходящем трауре, по некой очень интимной части своего существа. Он был удивлен, обнаружив, сколь сильную привязанность испытывал он к своим зубам. Его язык, толстый и гладкий тюлень, скользил и радостно бултыхался, бывало, среди знакомых утесов, осязая очертания этого сильно потрепанного, но все еще надежного королевства, барахтаясь в бухтах, взбираясь на зазубрины, тычась в затоны и прячась в пещеры, набредая вдруг на клочья сладкой подводной мочалы в какой-нибудь привычной расселине. Теперь же не оставалось ни единой знакомой вехи, была лишь огромная темная рана, терра инкогнита, неведомая страна, десен, которые отвращение и ужас не позволяли ему обследовать. А потом в рот ему всунули протезы. Точно злосчастный череп из раскопок снабдили парой осклабленных челюстей совершеннейшего незнакомца. Как и было уговорено, он все это время не читал лекций, а экзамены за него принимал Мидлер. Прошло 10 дней, и ему вдруг стало нравиться его новое приспособление. Это было откровение, новая заря, полный рот крепкой, деловой, белогипсовой и такой человечной Америки. На ночь Он опускал свое сокровище в особый стакан с особой жидкостью, и оно улыбалось там самому себе, розовое и жемчужно-белое, совершенное, как некая разновидность глубоководной флоры. Великий труд Пнина о матушке России — это удивительная, сказочная смесь народных преданий, поэзии, социальной истории и анекдотов, труд, который он так любовно вынашивал уже лет 10, если не больше, теперь показался вдруг осуществимым, потому что головные боли перестали мучить его, а новый амфитеатр из светло-прозрачного пластика являл собою и сцену, и представление. Начался весенний семестр, и студенты его не могли не отметить перемены погоды, наблюдая, как игриво он постукивает ластиком на конце карандаша по ровным, даже слишком ровным резцам и клыкам, когда кто-нибудь переводит фразу из начального курса русского языка, составленного старым, но еще бодрым профессором Оливером Бредкрытом Манном. На деле же от первой до последней страницы, написанного двумя хрупкими поденщиками Джоном и Ольгой Короткими, обоих, увы, уже нет на свете. Что-нибудь вроде «Мальчик играет со своей няней и своим дядей». А однажды вечером он подстерег Лоренса Клеменса, удиравшего в свой кабинет, и с несвязными возгласами торжества начал ему демонстрировать всю красоту этой штуковины, а также неправдоподобную легкость, с какой ее можно извлечь изо рта и тотчас засунуть обратно, убеждая изумленного, хотя и вполне дружелюбного Лоренса, чтоб он завтра же, с утра пораньше, вырвал все свои зубы. «Вы станете просто другим человеком, как я!» — кричал ему Пнин. К чести и Джоан, и Лоренса, они по прошествии весьма недолгого времени научились ценить Пнина в его совершенно уникальном пнинском качестве, несмотря на то, что он играл у них в доме скорее роль домового, чем постояльца. Он учинил что-то непоправимое над своим новым обогревателем и при этом угрюмо сказал, что это не важно, так как все равно скоро придет весна. У него была неприятная привычка, стоя на верхней площадке, каждое божье утро не меньше 5 минут старательно чистить одежду, звякая щеткой о пуговицы. И у него завязалась интрига со стиральной машиной Джоан. Хотя ему было запрещено приближаться к машине, снова и снова он попадался на том, что нарушал этот запрет. Отбросив в сторону приличия, осталось под руку носовой платок, кухонное полотенце, целую гору трусов и рубашек, тайком принесенных из комнаты, и все лишь ради удовольствия наблюдать через окошечко это зрелище, похожее на бесконечное кружение дельфинов, страдающих от вертячки. Как-то в воскресенье, убедившись, что рядом никого нет, он не удержался от соблазна, рожденного исключительно жаждой научного познания, и скормил этой мощной машине пару своих парусиновых туфель на резиновой подошве, заляпанных глиной и обзелененных травою. Туфли ушли в машину с ужасающим ритмическим звуком, похожим на топот армейского подразделения, переходящего мост, и снова появились на свет, хотя уже и без подошвы, в тот самый момент, когда Джоан вышла из маленькой гостиной за чуланом и сказала с тоской: «Опять Тимофей!» Однако она простила его, и ей нравилось сидеть с ним за кухонным столом, они грызли орехи или попивали чаек. Дездемона, старая негритянка, которая приходила делать уборку по пятницам, и с которой одно время сам Господь Бог каждый день разговаривал запросто. «Дездемона, — говорит мне Господь, — это твой Джордж нехороший человек. видела однажды, как Пнин в одних плавках, в темных очках, с великолепным православным крестом на широкой груди, нежится в таинственном фиолетовом свете своей кварцевой лампы и с тех пор утверждала, что он святой. Лоренс, поднявшись как-то в свой кабинет, в свое святая святых, в свое тайное логово, хитроумно выкроенное в чердаке, пришел в бешенство, обнаружив там сперва мягкий свет включенной лампы, а потом жирный затылок Пнина, который, укрепившись на своих тоненьких ножках, безмятежно перелистывал в уголке его книги. «Извините, просто тут я немножко пасусь», — вежливо заметил, английский его обогащался не по дням, а по часам, непрошенный гость, взглянув на хозяина через то плечо, которое у него было выше. Однако в тот же самый вечер случайная ссылка на редкого автора, беглый намек, молчаливо узнанный даже при малом приближении идеи, этот мятежный парус, маячащий на горизонте, как-то незаметно для обоих привели к нежному умственному согласию между двумя мужчинами, которые оба себя чувствовали по-настоящему дома только в их собственном, близком им мире настоящей учености. Человеческие существа бывают земными, рациональными, но бывают также иррациональными. Так вот, и Клеменс, и Пнин принадлежали к этой второй разновидности. После того случая они часто умствовали, столкнувшись и остановившись в дверях, или на лестничной площадке, или на разных ступеньках лестницы, время от времени меняя позицию и снова поворачиваясь лицом друг к другу, или вышагивая навстречу друг другу взад и вперед по комнате, которая существовала для них в этот момент лишь в качестве, пользуясь пнинским термином, меблированного пространства. Скоро обнаружилось, что Тимофей представлял собой истинную энциклопедию русских кивков и пожиманий плечами, и помываний, что он даже занимался их классификацией и мог кое-чем пополнить Лоренсову картотеку философской интерпретации изобразительных и неизобразительных, национальных и географически обусловленных жестов. Они являли собой приятное зрелище, эти двое, когда начинали рассуждать об эпосе и религии. И Тимофей возносился наподобие амфоры, а Лоренс рубил воздух резким взмахом руки. Лоренс даже снял на кинопленку те жесты, которые Тимофей считал наиболее важными для русской карполистики, то бишь кистевой жестикуляции, и в этом фильме Пнин, обтянутый спортивной рубашкой с улыбкой Джоконды на губах, демонстрировал движения, обозначаемые такими русскими глаголами, как «махнуть», «фрезнуть», «развести». Свободный взмах одной руки сверху вниз в знак усталой уступки. Драматический всплеск сразу обеих рук в знак изумления и горя. И разводящее движение. Руки разводятся по сторонам в знак бессилия, резиньяции, сдачи на милость. Примечание. Карполистика. От греческого «карпос» – кисть руки, язык жестов и особая наука, его изучающая, неологизм Набокова, который интересовался этим предметом и даже собирался написать книгу о жестикуляции. Конец примечания. В заключение Пнин очень медленно демонстрировал, как международный жест помывание пальцем при помощи едва заметного вроде движения кисти руки при фехтовании полуповорота превращается из русского набожного символа «Судья небесный все видит» в немецкую палочную пантомиму «Но ты дождешься». Однако, добавлял объективный Пнин, русская метафизическая полиция тоже неплохо умеет ломать физические кости. Принеся извинения за небрежность туалета, Пнин продемонстрировал этот фильм у себя в группе, и Кэти Кис, аспирантка, записанная в семинар сравнительного литературоведения, в котором Пнин выступал как ассистент доктора Гагена, объявила, что Тимофей Палч был там вылитый Будда, которого ей довелось видеть однажды в каком-то восточном фильме на азиатском отделении. Это Кэти Кис, пухленькая и по-матерински заботливая девушка, вступившая, вероятно, в 29-ю весну своей жизни, при всей своей мягкости была как бы занозой в стареющей плоти Пнина. Лет 10 тому назад ее возлюбленным был красивый проходимец, который бросил ее ради маленькой побродяжки, а позднее она оказалась втянутой в какую-то безвылазно сложную, скорее чеховскую, чем достоевскую, любовную историю с инвалидом, который был теперь женат на своей миловидной и ничтожной сиделке. Бедный Пнин колебался. В принципе, он не исключал брак. Осиянный своей новую зубопротезной славой, он зашел на одном из семинаров так далеко, что после ухода всех прочих студентов положил Кэтину руку себе на ладонь, стал поглаживать ее, сидя напротив Кэти за столом и обсуждая с ней стихотворение в прозе Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». Кэти едва смогла дочитать до конца, грудь ее распирали вздохи, а рука дрожала на его ладони. «Тургенев, — сказал Пнин, положив ее руку обратно на стол, — был заставляем этой страшной, но им обожаемой певицей Полин Виардо ломать идиота в шарадах и всяких живых картинах. А мадам Пушкина произносила: «Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин, а в пожилом возрасте подумать только, жена глыбы и колосса, колосса Толстого, гораздо лучше, чем его любила глупый музыкант с красным ноузом». Примечание. Жена Толстого любила глупый музыкант и так далее. Имеется в виду платоническое увлечение Софьи Андреевны Толстой композитором Танеевым, который летом 1895 и в 1896 году подолгу гостил в Ясной Поляне. По воспоминаниям сына Льва Толстого Сергея, это ненормальное пристрастие было очень неприятно отцу, писавшему в дневнике, что Танеев вызывает у него отвращение. Конец примечания. Пнин ничего не имел против мисс Кис. Пытаясь представить себе свою спокойную дряхлость, он со вполне допустимой ясностью видел, как она подает ему плед или наполняет чернилами ручку. Она вполне ему нравилась, но сердце его принадлежало другой женщине. «Котам, как говорил Пнин, не можно утаить в мешке». И для того, чтобы объяснить то унизительное волнение, которое охватило моего бедного друга как-то вечером в середине семестра, когда он получил некую телеграмму и потом добрых 40 минут мерил шагами свою комнату, следует признать, что Пнин не всегда был холост. Клеменцы играли в китайские шашки в отблесках уютного камина, в то время как Пнин, прогрохотав вниз по лестнице, поскользнулся и чуть не повалился им в ноги, как ходатай в каком-нибудь средневековом городе, стонущем от кривды, однако сумел все же удержать равновесие, но для того только, чтобы наскочить на кочергу и каминные щипцы. «Я пришел», — сказал он, с трудом переводя дух, — «чтобы вас извещать или, выражаясь с большей правильностью, спросить вас может ли ко мне в субботу приходить с визитом женщина? В дневное время, конечно. Это моя бывшая жена, а ныне доктор Лиза Финт. Может быть, вы услышали в психиатрических кругах? Часть пятая. Бывают любимые женщины, чьи глаза в силу какого-то случайного сочетания их сияния и формы воздействуют на нас не впрямую, не в миг смятенного их лицезрения, а посредством взрыва всего накопленного сияния, который происходит позже, когда бессердечного существа уже нет подле нас, а волшебная световая пытка продолжается, и все лампы ее и линзы установлены в темноте. Какие бы ни были на самом деле глаза у Лизы Пниной, ныне Финт, они лишь тогда представали в своей водно-алмазной сущности, если вы вызывали их в памяти, и тогда этот плоский, невидящий, влажный, аквамариновый блеск становился вдруг пристальным и трепещущим, точно капельки солнца и моря попали вам между ресницами. В жизни глаза ее были прозрачные и светло-синие, оттененные чернотою ресниц, с белками, розовевшими в уголках, и они удлинялись к вискам, где от них по-кошачьему хищно веерами расходились морщинки. Волосы у нее были темно-каштановые, поднимавшиеся волной над блестящим и белым лбом, цвет лица бело-розовый, а губная помада красная, очень бледная, и если не принимать в учет несколько полноватых лодыжек ее и запястий, то, пожалуй, что не было больше изъянов в ее расцветшей уже полной жизни, не слишком ухоженной природной красоте. Пнин, в ту пору еще подававший надежды молодой ученый, познакомился с этой юной наядой, более эфемерной, чем ныне, но, по сути, почти не переменившийся, в 1925 году в Париже. У него была тогда редкая рыжеватая борода, теперь, если бы он не брил ее, на подбородке торчали бы только седые щеточки. Бедный Пнин, бедный, бедный дикобраз-альбинос. И эта разделенная надвое монашеская поросль под толстым лоснящимся носом с парой ясных невинных глаз — все это милейшим и лаконичнейшим образом передавало физический облик старомодной интеллигентской России. Весьма скромная должность в Аксаковском институте, что на Рю Варвар, и еще одна в русской книжной лавке Сала Багрова на Рю Грессе доставляли ему средства к жизни. Примечание. Лавки Сала Багрова. Очевидная перекличка с только что упомянутым мифическим Аксаковским институтом, ибо Багровы – это фамилия героев автобиографических книг «Аксакова. Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука». Конец примечания. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой едва исполнилось 20, совершенно очаровательная в своем черненьком шелковом джемпере и на заказ сшитой юбке, уже работала в Медонской санатории, возглавляемой грозной и впечатляющей старой дамой, докторессой Розеттой Кременинг, одним из самых вредоносных психиатров своего времени. И в довершение всего Лиза еще писала стихи, по большей части спотыкающимся анапистом. Легко догадаться, что впервые Пнин увидел ее на одном из тех литературных вечеров, где молодые эмигрантские поэты, покинувшие Россию еще в дальнюю нежную пору своего беспрепятственного полового созревания, нараспев читали элегии, посвященные стране, которая едва ли могла быть для них много большим, чем грустная стилизованная игрушка, чем безделушка, найденная на чердаке, хрустальный шарик, в котором, ежели встряхнуть его, мягкий искрящийся снегопад засыпает крошечную елочку и бревенчатую избушку из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо. Оно и теперь еще цело в частной коллекции. И она читала его, проливая слезы жалости к себе самой, потому что как раз выздоравливала после суицидальной попытки отравиться таблетками из-за одной весьма глупой романтической истории с литератором, который сейчас... Впрочем, это не важно. 5 психоаналитиков, ее близких друзей, заявили в один голос: «Пнин и немедля ребенка». Брак почти не изменил их образа жизни, если не считать того, что она переехала в его унылую квартирку. Он продолжал свои студии в области славистики, она свои в области психодрамы и лирического стиховодства с редкой яйценоскостью, наподобие пасхального кролика, начиненного яйцами, откладывая свои детища по всей квартире, все эти зеленые и розовато-лиловые опусы про дитя, что она хотела бы зачать, про любовников, которых хотела иметь, и про Санкт-Петербург, дань Анне Ахматовой. Каждая интонация, каждый образ и каждое сравнение в них уже были опробованы раньше другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкиры и бесцеремонный покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика Жоржика Уранского, и за обед с шампанским в кабаре «Уголок» старина Уранский подрядился свой следующий... Очередная статья из рубрики «Статья с продолжением», свой фельетон в одной из русскоязычных газет посвятить воспеванию Лизиной музы, на чьи каштановые кудряшки он преспокойно возложил поэтическую корону Анны Ахматовой, отчего Лиза разразилась счастливыми рыданиями, точь-в-точь, как рыдает какая-нибудь крошка мисс Мичиган или королева орегонской розы после объявления результатов конкурса. Примечание. Влиятельного литературного критика Жоржика Уранского подразумевается один из главных литературных врагов Набокова, поэт и критик Георгий Викторович Адамович, годы жизни 1894-1972, в 30-е годы лидер и кумир парижской школы эмигрантской поэзии. Его критическая деятельность, по определению Струве, отличалась капризной субъективностью, непоследовательностью и непостоянством. Струве. Русская литература в изгнании. Париж, 1984 год, страницы 206 и 373. От поэзии он требовал безыскусственности, интимной непосредственности, дневниковости, предпочитая искренность бессвязной исповеди хорошо сделанным стихам. И порой давал незаслуженно высокие оценки поэтам-эпигонам из своего окружения. Фамилия Уранский намекает на уранизм, малоупотребительный синоним гомосексуализма Адамовича. Конец примечания. Пнин, которому не все подробности были известны, носил в своем честном бумажнике газетную вырезку с этими бессовестными восторгами и с простодушием зачитывал отрывки из нее то одному, то другому, немало над этим потешавшемуся приятелю до тех пор, пока вырезка не стала вовсе уж истрепанной и грязной. Ничего не известно ему было и о более серьезных ее увлечениях, так что он как раз сидел дома и вклеивал обрывки газетной статьи в альбом, когда Лиза позвонила ему из Медона в тот декабрьский день 1938 года и сообщила, что она уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее органическое «я», а именно с доктором Эриком Финтом, и что он, Тимофей, больше никогда ее не увидит. Какая-то Незнакомая рыжеволосая француженка зашла к нему, чтобы забрать Лизины вещи, и сказала, ну, что конторская крыса, нет у тебя больше бедной девочки, чтоб ее щупать, грубо по-французски. А еще месяц-два спустя добралось до него письмо доктора Финта из Германии, выражавшее сочувствие, приносившая ему извинения и заверявшая дорогого господина Пнина, что он, доктор Финт, жаждет сочетаться браком с женщиной, которая ушла из вашей жизни в мою. Пнин, конечно, дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы и самую жизнь, перерезав влажный ее стебель, добавив к букету папоротник и все завернув в хрустящий пергамент, как в пахнущей грунтом цветочной лавке, когда льет дождь, обращая пасхальный день в мерцание серых и зеленых зеркал. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Четвертая дорожка третьей кассеты. Тут выяснилось, что в Южной Америке у доктора Финта есть жена, у которой какие-то странные идеи, фальшивый паспорт, и которая не хочет, чтоб ее тревожили, пока не прояснится, как обстоит дело с осуществлением ее планов. Тем временем Пнина тоже стал манить новый свет. Старый его друг, профессор Константин Шато, предложил ему из Нью-Йорка всяческую помощь в перемещении за море. Пнин известил доктора Финта о своих планах, а Лизе послал последний номер эмигрантского журнала, где она была упомянута на странице 202. Он уже проходил через тот унылый ад, который изобретен был европейскими бюрократами, к немалой потехе советов для обладателей смехотворной бумажки, называемой «Нансеновским паспортом», нечто вроде удостоверения, даваемого узнику, освобожденному под честное слово и выданного всем русским эмигрантам, когда в одно сырое апрельское утро 1940 года раздался сильный звонок в дверь. Ввалилась Лиза, тяжело дыша и неся перед собой, точно буфет с выдвижными ящиками, груз семимесячной беременности, и объявила, срывая с себя шляпку и скидывая туфли, что все это была ошибка, и что отныне она снова будет Пнину верной и послушной женой, которая готова последовать за ним куда угодно, даже за океан, если потребуется. Примечание. Нансеновский паспорт – специальный документ, выдававшийся русским эмигрантам для проживания за границей без гражданства. Он был учрежден по инициативе Фритьофа Нансена. Годы жизни 1861-1930, знаменитого норвежского полярного исследователя и филантропа, комиссара Лиги наций по русским делам. Конец примечания. Это были, наверное, самые счастливые дни в его жизни. Ровное, неприходящее сияние полновесного мучительного счастья. И прорастание вниз, и сборы, и медицинский осмотр, когда прямо через одежду глуховатый врач представлял свой глупо-глухо-немой стетоскоп к переполненному до краев сердцу Пнина, и хлопоты в американском консульстве, где эта русская дама, моя родственница, была так добра к ним, и поездка в Бордо, и этот опрятный красавец-корабль — во всем был такой сильный привкус волшебной сказки. Он не только согласен был объявить о своем отцовстве, едва ребенок появится на свет, но и полон был страстного желания это сделать. И она слушала с довольным и отчасти коровьим выражением на лице, когда он разворачивал перед ней свои педагогические планы, ибо и вправду казалось, что до него долетают еще не раздавшийся первый крик младенца, а также его первое недалекое уже слово. Она всегда любила засахаренный миндаль. Но сейчас она поглощала его просто в невероятных количествах. 2 фунта между Бордо и Парижем. И аскетический Пнин, созерцая ее алчность, качал головой и пожимал плечами в благоговейном восторге. И что-то от шелковистой гладкости этих дроже осталось в его сознании, навсегда слитое с воспоминанием о ее тугой коже, о белизне лица, о ее безупречных зубах. Было, конечно, немножко жаль, что, едва взойдя на борт и взглянув на неспокойное море, она сказала «это уж извините» и проворно ретировалась в утробу корабля, где и пролежала на спине чуть не все время, пока пересекали они океан в каюте, которую делила с многоречивыми женами 3 немногословных поляков — борца, садовника и парикмахера, бывших попутчиками Пнина. На 3-е сутки их путешествия, просидев весь долгий путь в салоне, после того, как Лиза отправилась спать, Пнин охотно принял предложение сразиться в шахматы с бывшим редактором франкфуртской газеты, грустным патриархом с мешковатыми подглазьями, одетым в свитер с высоким воротником и брюки-гольф. Оба они играли плохо. Оба эффектно, но неразумно жертвовали фигуры, оба слишком возбужденно желали победы, игру оживлял к тому же фантастический немецкий язык, на котором изъяснялся Пнин. «Когда вы так, то я так, и лошадь улетает». Потом подошел еще один пассажир и извинился: «Прошу прощения» на плохом немецком, спросил, можно ли ему понаблюдать за их партией, уселся рядом. У него были рыжеватые, коротко стриженные волосы и длинные белесые ресницы, приводившие на память ночную моль. Одет он был в потертый двубортный пиджак. И, едва усевшись, он начал чуть слышно цокать языком и качать головой всякий раз, когда патриарх после долгого многозначительного раздумья вдруг наклонялся вперед, чтобы сделать какой-нибудь совершенно безумный ход. В конце концов, этот активный зритель, судя по всему, знаток, не удержался от искушения и вернул на место только что выдвинутую пешку своего соотечественника, дрожащим пальцем указывая при этом на ладью, которую франкфуртский патриарх неосторожно задвинул в самую подмышку пнинской обороны. Наш друг проиграл, конечно, и уже собирался было покинуть салон, когда знаток шахмат вдруг остановил его, извинившись, «Entschuldigen Sie», и спросив, не может ли он перекинуться парой слов с Гером Пниным. «Как видите, я знаю вашу фамилию», — заметил он как бы в скобках, поднимая свой предприимчивый палец, и предложил выпить в баре по кружке пива. Пнин согласился. И когда перед ним на стойке были поставлены 2 кружки, вежливый незнакомец заговорил снова. «В жизни, как и в шахматах, всегда лучше проанализировать мотивы человека и его намерения. В тот день, когда я взошел на борт корабля, я вел себя как беспечный ребенок, однако уже в следующее утро я стал опасаться, что проницательный супруг...» Это вовсе не комплимент, а гипотеза, выведенная из ретроспективы. Раньше или позже ознакомиться со списком пассажиров. Сегодня моя совесть судила меня и признала виновным. Я больше не могу выносить обман. Ваше здоровье — это, конечно, не наш немецкий напиток богов, но все же это лучше, чем Кока-Кола. Меня зовут Эрик Финт. Имя для вас, увы, небезызвестная. В молчании, с искаженным лицом, все еще не снимая ладонь с мокрой стойки бара, Пнин стал неуклюже сползать с неудобного грибообразного стула, но Финт положил все 5 своих длинных чувствительных пальцев ему на рукав. «Оставьте меня! Оставьте меня!» — жалобно причитал Пнин по-немецки, пытаясь отбиться от этой мягкой ласкающей руки. «Пожалуйста», — сказал доктор Финт. «Будьте справедливы. Последнее слово всегда за осужденным. Это его право. Даже нацисты это признают. И прежде всего я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить хотя бы половину того, что стоит проезд дамы». «Ах, най-най-найн! Нет, — сказал Пнин, — давайте покончим с этим кошмарным разговором, дизе кошмарише шпрех!» Сноска. Искаженное французское слово «кошмар», которому Пнин придает немецкое окончание. Конец сноски. «Как вам угодно», — сказал доктор Финт, но продолжал вбивать в пригвожденного к месту Пнина следующие пункты. Что вся эта затея была придумана Лизой, чтобы облегчить все эти дела, сами понимаете, во имя нашего ребенка. Слово «нашего» прозвучало как-то тройственно. Что к Лизе надо относиться как к очень больной женщине, беременность ведь не что иное, как сублимация позыва к смерти, что он, доктор Финт, женится на ней в Америке, куда я также направляюсь, добавил доктор Финт для полной ясности, и что ему, доктору Финту, следует позволить хотя бы заплатить за пиво. Начиная с этого вечера и до самого конца их путешествия, которое из зеленого и серебристого стало однообразно серым, Пнин демонстративно погрузился в самоучителя английского языка, и хотя к Лизе он относился с неизменной мягкостью, он все же старался видеть ее так редко, как только это возможно было делать, не вызвав у нее при этом подозрений. Время от времени доктор Финт вдруг возникал на его пути откуда-то из небытия, подавал ему издали в знак приветствия всякие ободряющие знаки, и, наконец, когда огромная статуя выросла из утренней дымки с той стороны, где готовые воспламениться в первых лучах солнца бледные зачарованные здания маячили подобно загадочным неравной высоты прямоугольником на таблицах, представляющих сравнительное процентное соотношение чего-либо, природных ресурсов, в частности, возникновения миражей в различных пустынях, доктор Финт решительно подошел к Пниным и представился. «Ибо мы должны все трое вступить в страну свободы с чистым сердцем». И после трагикомического пребывания на Эллис-Айленд Тимофей и Лиза расстались. Были у них осложнения, но в конце концов Финт все же на ней женился. На протяжении первых 5 лет в Америке Пнин видел ее несколько раз в Нью-Йорке, он и Финт получили американское гражданство в один и тот же день. Позднее, после его отъезда в Уэйндейл в 1945-м, он лет 6 не видел ее и не получал от нее писем. Однако вести о ней доходили до него время от времени. Так совсем недавно, в декабре 1951-го, его друг Шато прислал ему номер психиатрического журнала со статьей доктора Альбины Бункерглуб, доктора Эрика Финта и доктора Лизы Финт о групповой психотерапии в применении к семейным консультациям. Пнина всегда смущали Лизины психоослиные увлечения, и даже сейчас, когда это ему должно было уже быть безразлично, он ощутил внезапный укол жалости и огорчения. Они с Эриком работали под началом великого Бернарда Мейвуда, добродушного великана, которого сверхпереимчивый Эрик называл боссом в исследовательской лаборатории при Центре планирования семьи. Поощряемый его и жены его покровителем, Эрик разрабатывал хитроумную идею, может, даже и не ему принадлежавшую, которая заключалась в том, чтобы заманивать наиболее сговорчивых и глупых посетителей центра в некую психотерапевтическую ловушку, стрессорасслабительную группу, нечто вроде деревенских вязальных посиделок. Молодые замужние женщины расслаблялись в атмосфере жизнерадостного панибратства в каком-нибудь уютном помещении за столом, во главе которого сидел врач, а сбоку пристраивалась секретарша, ненавязчиво производившая записи. И всякие травмирующие эпизоды всплывали там из их детства наподобие трупов. На этих сборищах жен побуждали к полной откровенности, обсуждать откровенно технические проблемы своих брачных невзгод, после чего, конечно, анализ достоинств их партнеров, которые проходили позднее подобное же собеседование в группе мужей, где царили та же непринужденная атмосфера, обмен сигарами и анатомическими таблицами. Проглядывая статью, Пнин пропустил отчеты о текущих сборищах и об отдельных случаях патологии. Да и у нас тоже нет нужды входить в эти веселенькие подробности. Достаточно сказать, что уже на третьем сборище женской группы, после того, как та или другая дама, вернувшись домой с посиделок, прозрела, а потом поведала о своих новых ощущениях, пока еще не раскрепостившимся, но исполненным энтузиазма товаркам, звенящая нота регенерации сил стала приятно оживлять процедуру сеансов. «Так вот, девочки, когда Джордж прошлой ночью...» Это еще не все. Доктор Эрик Финт собирался разработать методику, которая позволила бы сводить всех этих мужей и жен вместе в единую группу. Просто жуть брала, когда Лиза и Финт со смаком произносили это слово «группа». В длинном письме, так расстроившем Пнина, профессор Шато утверждал, что доктор Финт даже сиамских близнецов называет группой. И, конечно же, идеалисту и прогрессисту Финту виделся в его грезах счастливый мир, населенный сросшими сиамскими близнецами, анатомически связанными сообществами, целыми нациями, сгруппированными вокруг одной всеобщей печени. Вся эта их психиатрия – не что иное, как некий... Почему бы не оставить людям их личные горести? Разве, скажите мне, горе не единственное в этом мире, что по-настоящему принадлежит человеку? Часть шестая. «Знаешь, — сказала Джоун мужу поутру в субботу, — я решила предупредить Тимофея, что с 2 до 5... Дом будет сегодня целиком в его распоряжении. Мы должны предоставить больше возможностей этим бедняжкам. Мне есть чем заняться в городе, а тебя кто-нибудь подбросит до библиотеки». «Как назло», — возразил Лоренс, — «у меня нет ни малейшего желания, чтоб меня куда бы то ни было подбрасывали. Да и вообще, я сегодня не собирался выходить из дому. К тому же вероятность того, что для воссоединения им понадобится 8 комнат, крайне невелика». Пнин надел свой новый коричневый костюм, купленный на кремонскую лекцию, и, наспех пообедав в ресторане «Яйцо и мы», пошел через парк, убеленный заплатами снега, к Куэндельской автобусной станции, куда явился на целый час раньше срока. Ему и в голову не пришло раздумывать, зачем именно вдруг понадобилось Лизе срочно повидать его на обратном пути из школы Святого Варфоломея близ Бостона, куда ее сын должен был пойти учиться со следующей осени. он знал лишь то, что прилив счастья вздымался и пенился за невидимой плотиной и готов был в любую минуту прорваться через этот заслон. Пнин пропустил 5 автобусов, и в каждом из них ему с ясностью виделась Лиза, которая на остановке махала ему рукой из-за стекла, продвигаясь к выходу вместе с другими пассажирами. Однако автобусы пустели один за другим, а ее все не было. И вдруг он услышал ее звонкий голос у себя за спиной: «Тимофей, здравствуй!» И, повернувшись, увидел, что она выходит из того единственного грейхаунда, на котором, по его мнению, она уж никак не могла приехать. Примечание. Грейхаунд. Американский автобус дальнего следования по названию компании. Конец примечания. Какие перемены смог разглядеть в ней наш друг? О, да какие могли быть перемены, Боже милосердный, это была она. Ей всегда было весело и жарко, какие бы ни стояли холода. Вот и сейчас тоже котиковая шуба была у нее широко распахнута, открывая блузку с оборочками, когда она прижимала к себе голову Пнина, и он ощущал этот горьковатый грейпфрутовый аромат ее шеи и все бормотал: «Ну, вот и... хорошо, ну вот, просто некие словесные подпорки для сердца», а она воскликнула: «Ах, какие у него великолепные новые зубы!» Он посадил ее в такси, яркий ее прозрачный шарф зацепился за что-то, и Пнин поскользнулся на мостовой, а таксист сказал «осторожно» и забрал у него ее сумку. И все это уже случалось с ними раньше, совершенно в той же последовательности. «Так вот», — сказала она, когда они ехали по Парковой, — «это школа в духе английской традиции. Нет, если она не хочет, она плотно пообедала в Олбани. Это очень модная школа, очень фэнси». Это она сказала по-английски. «Мальчики там играют в какой-то особый теннис в помещении руками от стены до стены, и в одном классе с ним будет учиться...» Здесь она, сделанной небрежностью, назвала какую-то известную американскую фамилию, которая ровным счетом ничего не говорила Пнину, потому что не принадлежала ни поэту, ни президенту. «Кстати», — перебил ее Пнин, вдруг подныривая и тыча пальцем в окно, «отсюда можно видеть самый уголок университетского кампуса». Примечание. Кампус, американское. Университетский городок. Конец примечания. «И все это удалось устроить. Ну да, вижу». «Вижу, кампус как кампус, обычная вещь». Все, включая и стипендию, благодаря влиянию доктора Мэйвуда. «Знаешь, Тимофей, ты должен как-нибудь написать ему 2 слова, просто из вежливости». Директор школы, сам он священнослужитель, показал ей спортивные призы, которые Бернард завоевал еще мальчиком. Эрик... конечно, хотел, чтобы мальчик пошел в обычную школу, но его удалось переспорить. Жена преподобного Хоттера, племянница английского графа. «Вот мы и приехали. Это мое палаццо», — игриво сказал Пнин, которому так и не удалось вникнуть в содержание ее стремительной речи. Они вошли, и он вдруг почувствовал, что этот день, которого он ждал с таким мучительным нетерпением, проходит слишком быстро, уходит, и вот уже скоро уйдет, через несколько коротких минут. Может, если б она сразу сказала, чего она хочет от него, то день хоть немного замедлил бы свой бег, и тогда Пнин смог бы им по-настоящему насладиться. «Какой жуткий дом! Какой жуткий дом!» — сказала она, сидя на стуле у телефона и снимая ботики. Такие знакомые движения. Взгляни только на эту акварель с минаретами. Это должно быть ужасные люди.
Нет, сказал Пнин, это мои друзья.
Мой дорогой Тимофей, сказала она, поднимаясь за ним по лестнице, у тебя в свое время были довольно жуткие друзья.
А это моя комната, сказал Пнин.
Я, пожалуй, прилягу на твоей девственной кроватке, Тимофей. Еще минуточку, и я прочту тебе свои новые стихи. Снова подкрадывается моя адская головная боль, а я так себя великолепно весь день чувствовала.
У меня есть аспирин.
Энен, сказала она, и это благоприобретенное отрицание так странно выделялось в ее русской речи.
Он отвернулся, когда она начала снимать туфли. Они шлепнулись об пол, и этот звук напомнил ему давно ушедшие времена. Она лежала на спине, черная юбка, белая блузка, волна каштановых волос, розовая ладонь прикрывает глаза.
«А как вообще дела?» — спросил Пнин. «Хоть бы сказала, чего она хочет от меня скорей», усаживаясь в белое кресло-качалку у батареи.
«Работа очень интересная», — сказала она, все еще прикрывая глаза от света.
«Но я должна сообщить тебе, что больше не люблю Эрика. Произошла дезинтеграция наших отношений, и, между прочим, Эрик не любит своего ребенка. Он говорит, что он земной отец сына, а ты, Тимофей, ты его водный отец».
Пнин залился смехом, он просто катался от смеха, и хрупкая подростковая креслица трещала под ним.
Глаза его звездно сияли и были мокры от слез. Она с любопытством взглянула на него из-под пухлой руки, потом продолжила. «В отношении к Виктору Эрик предстает как единственный и очень жесткий эмоциональный блок. Представляю, сколько раз мальчик должен был убивать его в своих снах. Что до Эрика, то в его случае, и я это давно заметила, вербализация скорее запутывает, чем проясняет проблему. Он очень трудный человек. Какой у тебя оклад, Тимофей?»
Он назвал цифру.
«Что ж, — сказала она, — не слишком роскошно, но, думаю, ты можешь даже откладывать немножко. Это ведь более чем достаточно для твоих нужд. Тимофей, для твоих микроскопических нужд».
Ее живот, туго схваченный поясом под черной юбкой, два или три раза подпрыгнул при этом немом, уютном и благодушном смешке, уводящем в воспоминания. А Пнин высморкался, не переставая качать головой, все еще во власти своего безудержного, сладострастного веселья.
«Вот слушай мои последние стихи», — сказала она. И, лежа на спине, совершенно прямо, с вытянутыми вдоль тела руками, стала напевно, ритмически и протяжно читать своим глубоким голосом. «Я надела темное платье, и монашенки я скромней, и слоновой кости распятие над холодной постелью моей, но огни небывалых оргий прожигают мое забытье, и шепчу я имя Георгий, золотое имя твое».
Примечание. «Я надела темное платье». Стихотворение Лизы пародирует метры, интонацию и словоупотребление ранней лирики Анны Ахматовой. Так, например, оно открывается контаминацией известных строк «Из вечера» 1912 год и «Четок» 1914. «Я надела узкую юбку. Все мы, бражники, здесь блудницы». «Сжала руки под темной вуалью» — одноименные стихи. «И в этом сером будничном платье» — «Ты письмо, мое милое, некомкой». По свидетельству мемуаристки, сама Ахматова была задета пародией и сочла книгу Набокова «Пасквилянской».
Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Париж. 1980 год. Страницы 382-383. Конец примечания. «Он очень интересный человек», — продолжала она без всякой паузы. «В сущности, почти англичанин. В войну летал на бомбардировщике, а сейчас он в одной маклерской конторе, но там его не понимают и ему не сочувствуют. Он из старинной семьи, отец его был мечтатель, у него было плавучее казино и все такое, сам знаешь, но его разорили какие-то еврейские гангстеры во Флориде, и он добровольно пошел в тюрьму за другого. В этой семье все герои». Она перевела дух. Пульсации звяканий беленьких органных труб не нарушали, а лишь подчеркивали тишину, царившую в маленькой комнате. «Я обо всем рассказала Эрику», — продолжала она со вздохом, «и теперь он уверяет меня, что он мог бы меня исцелить, если только я пойду ему навстречу. К сожалению, я уже иду навстречу Георгию». Она произносила английское «Джордж», как русское «Георгий», с двумя твердыми «Г» и двумя долгими «И». «Что ж, соляви, такова жизнь», как оригинально выражается Эрик. «Как ты можешь тут спать? У тебя же паутина свисает с потолка». Она взглянула на ручные часики. «О, Господи, мне ж надо успеть на автобус в 4:30. Через минутку тебе придется вызвать для меня такси, а теперь я должна буду сказать тебе кое-что очень важное». «Сейчас оно будет, наконец. Так поздно». «Она хочет, чтоб Тимофей откладывал каждый месяц немножко денег для мальчика, потому что она теперь не может просить об этом Бернарда Мейвуда. А с ней все может случиться, а Эрику наплевать на все. И кто-то должен посылать парню время от времени немножко денег, так будто это от матери. На карманные расходы, сам знаешь, там вокруг будут мальчики из богатых семей. Она напишет, чтобы сообщить ему адрес и уточнить еще кое-что. Да, она никогда и не сомневалась, что Тимофей душка. Ну, какой же ты душка! А теперь где тут ванная комната? И пусть он, ради бога, вызовет такси». «Между прочим, — сказала она, когда он подавал ей манто и при этом, как всегда нахмурясь, искал беглый рукав, а она шарила рукой и царапала подкладку, — знаешь, Тимофей, твой коричневый костюм — это ошибка. Джентльмен не носит коричневое». Проводив ее, он пошел назад через парк. Удержать ее... Держать ее при себе, такую, как она есть, с ее жестокостью, ее вульгарностью, с ее слепящими синими глазами, с ее жалкими стихами, ее толстыми ногами, с ее нечистоплотной, сухой, корыстной, инфантильной душой. Ему вдруг пришла мысль, если люди соединяются на небесах, я не верю этому, но положим, что это так, то как я смогу помешать тому, что она приползет ко мне, переползет там через меня, эта ссохшаяся, беспомощная, увечная тварь, ее душа. Но мы пока на земле, и я, как ни странно, еще жив, и есть что-то такое во мне и в самой жизни. Показалось, что он совсем неожиданно, ибо людское отчаяние редко ведет к открытию великих истин, оказался на пороге простого решения вселенской загадки, однако здесь неотложная просьба отвлекла его внимание. Белка, сидевшая под деревом, увидела на дорожке пнина. В одно волнообразное и цепкое движение умный зверек взлетел на край питьевого фонтанчика, и когда пнин приблизился, белка, надув щеки, обратила к нему с грубоватым клёкотом свою округлую морточку. Пнин понял ее зов и, пошарив немного, отыскал, что там надо было нажать, чтобы добиться искомого результата. С презрением наблюдавший за его усилиями зверек, мучимый жаждой, начал теперь прикладываться к сверкающему водяному столбику и пил довольно долгое время. «У нее жар, вероятно», — подумал про себя Пнин, проливая слезы обильно и тихо, но не забывая при этом вежливо давить на рычажок фонтанчика и стараясь избегать недружелюбного взгляда белки. Усмирив жажду, белка пустилась прочь, не выказав никаких признаков благодарности. А водный отец продолжал между тем свой путь и, дойдя до конца аллеи, свернул на боковую улочку, где в бревенчатой избушке с рубиновыми стеклами в створчатых переплетах окон размещался небольшой бар. Часть седьмая. В четверть шестого, когда Джоан вернулась домой, волоча полную сумку провизии, два журнала и три пакета, она обнаружила в почтовом ящике у дверей срочное авиаписьмо от дочери. Прошло уже 3 недели со времени последнего письма, в котором Изабелл кратко извещала родителей, что после свадебного путешествия по Аризоне она благополучно прибыла на родину мужа. Жонглируя пакетами, Джоан вскрыла конверт. Письмо было исступленно счастливое, и Джоан проглотила его с облегчением, в сиянии которого окружающие предметы словно бы поплыли у нее перед глазами. На входной двери она нащупала, а потом также и увидела, на мгновение удивившись этому, ключи Пнина, вместе с кожным чехольчиком, свисавшие из замочной скважины, точно некая интимная часть его внутренностей. Джоан отперла ими дверь и, едва войдя, услышала, что из кладовки доносится громкий анархический перестук. Дверцы буфета открывались и захлопывались одна за другой. Джоан опустила свою сумку и пакеты на кухонный стол близ посудомойки и обратила лицо в сторону кладовки. «Что ищешь, Тимофей?» Он вышел из кладовки. Густо покраснев, взгляд его дико блуждал, и Джоан со смятеньем обнаружила, что лицо его исполосовано невытертыми слезами. «Я ищу, Джоан, вискоз и содовник», — сказал он трагически. «Боюсь, что содовой нет», — отозвалась она со своей ясной англосаксонской сдержанностью. «А вот виски в столовой, в шкафчике, сколько угодно. Я, впрочем, предлагаю вместо этого выпить со мной горячего чаю». Он махнул рукой. Этот отчаянный русский жест. «Ах, будь что будет». «Нет, я вообще ничего не пожелаю», — сказал он и сел за кухонный стол с ужасающим вздохом. Джоан присела рядом с ним за стол и открыла один из купленных ею журналов. «Давай, Тимофей, поглядим картинки». «Не хочу, Джоан. Ты же знаешь, я не могу понять, что есть реклама и что не есть реклама». «Да ты сиди себе и гляди, Тимофей, а я все объясню. Взгляни, вот это мне нравится, очень остроумно. Здесь два сюжета вместе. Необитаемый остров и девушка в пузыре. А теперь погляди сюда, Тимофей, ну, пожалуйста». Он нехотя надел очки. «Это вот необитаемый остров и одинокая пальма, а это обломок плота. А это моряк, потерпевший кораблекрушение. А это вот корабельная кошка, которую он спас. А вот здесь, на скалах...» «Невозможность», — сказал Пнин. «Столько маленький остров, тем более с пальмой, не может существовать в таком большом море». «И все-таки он существует». «Невозможное одиночество», — сказал Пнин. «Да, но...» «Право, так нечестно, Тимофей. Ты сам отлично помнишь, как ты согласился с Лором, что мир разума основан на компромиссе с логикой». «Имеются оговорки», — сказал Пнин. «Во-первых, сама логика
Согласна. Но, боюсь, мы отвлеклись от смешной картинки. Вот смотри. Это моряк, это кошечка, а это довольно грустная русалка, которая над ними парит. А теперь взгляни на эти пузыри над моряком и над кошкой.
«Атомный взрыв», — печально сказал Пнин.
«Нет, вовсе нет. Гораздо смешнее. Эти круглые пузыри — это как бы проекция их мыслей. Теперь мы как раз подходим к смешному. Моряку русалка видится с ногами, а коту она вообще вся видится рыбой».
«Лермонтов», — сказал Пнин, подняв два пальца, — «выразил все, что можно сказать о русалках в двух стихотворениях». Примечание. Лермонтов выразил все, что можно сказать о русалках в двух стихотворениях. Имеются в виду стихи Лермонтова «Русалка», «Русалка плыла по реке голубой», 1832 год, и «Морская царевна», «В море царевич купает коня», 1841 год. Конец примечания. «Я не понимаю американского юмора даже тогда, когда я в хорошем настроении. И я должен сказать...» Дрожащими руками он снял очки, локтем сдвинул журнал и, опустив голову на руки, разразился сдавленными рыданиями. Она услышала, как отворилась, а потом захлопнулась входная дверь. И еще через мгновение Лоренс, делая вид, что он подкрадывается на цыпочках, заглянул в кухню. Джон махнула ему правой рукой, чтоб он уходил. Левой она указала ему на конверт с радужной рамочкой, лежавшей поверх ее пакетов. Заговорческая улыбка, которой блеснуло ее лицо, была как бы кратким изложением письма Изабел. Он сгробастал его и вышел, снова на цыпочках, теперь уж не ради шутки. Бесполезно могутные плечи Пнина продолжали содрогаться. Джон закрыла журнал и с минуту разглядывала обложку. Кукольно-яркие малыши-школьники Изабел и малышка Гагенов, неупотребительная пока тень деревьев, белый шпиль колокола Вейнделла.
«Она не хочет вернуться?» — мягко спросила Джоун. Пнин, не поднимая головы, стал бить по столу вялым кулаком. «У меня не есть ничто!» причитал он в промежутках между громким и влажным шмыганьем. «Ничто не оставался! Ничто! Ничто!» Глава третья, часть первая. На протяжении 8 лет, что Пнин преподавал в Эндельском университете, он менял жилье по разным причинам, чаще всего звуковым, примерно раз в семестр. Нагромождение в его памяти всех этих друг друга сменявших комнат похоже было на демонстрацию мебели, когда составленные вместе кресла и кровати, и лампы, и укромные закутки близ камина, пренебрегая несовпадением времен и пространства, соединяются в мягком полусвете мебельной лавки, а за окнами ее идет снег, и сгущаются сумерки, и никто никого не любит по-настоящему. Его комнаты Уэндельского периода представлялись особенно опрятными при сравнении с той комнатой, что он занимал в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в квартале, от которого запомнились грязные бумажки вдоль тротуара, яркое пятно в том месте, где нагадила собака и куда кто-то уже успел вступить, и еще то, что какой-то мальчик неутомимо стучал мечом по ступенькам высокого бурого крыльца. Но даже и эта комната представала в памяти Пнина, где отдавались еще удары детского меча, как
просто шикарное в сравнении со старыми, теперь уже смутными за налетом пыли жилищами его долгого центральноевропейского нансеновско-паспортного периода. Примечание. Риверсайд, парк в Нью-Йорке на берегу реки Гудзон. Пнин жил на северо-западе Манхэттена, в его так называемой верхней части, точнее там, где улицы имеют порядковые номера от 79 до 110, граница Гарлема, и где были расположены главным образом дешевые доходные дома. Конец примечания. С годами Пнин становился, однако, разборчивым. Красивой обстановки ему теперь было мало. Уэндел был тихий городок, а Уэндел-Вилл, что в теснине среди холмов, и того тише. Но ничто больше не казалось Пнину достаточно тихим. В начале его здешней жизни была у него однокомнатная квартирка в заботливо обставленном университетском доме для одиноких преподавателей, которые, несмотря на кое-какие недостатки, неизбежные в общежитии, партию в пинг-понг, Пнин, я более не поигрываю в эти игры детей, представляла собой очень милое обиталище, пока не пришли рабочие и не начали сверлить дырки в мостовой. Черепнин-стрит, Пнинград, а потом латать ее заново и еще долгими неделями среди вспышек трепещущих черных зигзагов и ошеломленных пауз. И казалось, что им уже никогда не отыскать ценный инструмент, который они там где-то зарыли по ошибке. А еще была, если уж выуживать здесь и там, то какие-нибудь особенно насолившие ему места. Эта комната в этой исключительно герметичной на вид герцогской резиденции в Уэндел-Вилле, очаровательный кабинет, над которым, однако, каждый вечер под аккомпанемент хлопающих дверей и сокрушительных сортирных каскадов две чудовищные статуи грюма топали на грубых каменных ногах. Образы эти нелегко было примирить с хрупким телосложением истинных обитателей верхней квартиры. Ими оказались супруги Стар с отделения изящных искусств. Я Кристофер, а это Луиза. Ангельски деликатная супружеская пара, которая живо интересовалась Достоевским и Шостаковичем. Была у него также в другом меблированном доме еще более удобная комната, совмещавшая кабинет и спальную, и туда никто не ломился к нему в гости, рассчитывая на бесплатный урок русского языка. Однако едва только великолепная уэндельская зима начала вторгаться в этот уют посредством пронзительных сквозняков, проникавших не только через окна, но даже через стенной шкаф и штепсельные розетки близ пола, в комнате стали возникать какие-то нотки безумия и мистические миражи, настойчивый ропот музыки, более или менее похожий на классическую, странным образом сосредоточившийся в серебристом радиаторе отопления. Пнин пытался приглушить эту музыку, накрывая радиатор одеялом, как накрывают клетку с певчей птичкой, но музыка не унималась до тех самых пор, пока престарелую матушку миссис Тейер не свезли в больницу, где она и скончалась. Только тогда радиатор переключился на канадский диалект французского языка. Перепробовал он и жилища другого типа, снимал комнаты в частных домах, которые хоть и отличались чем-нибудь друг от друга, не все, например, имели дощатые стены, иные были оштукатурены или хотя бы частично оштукатурены, все же отмечены были общей родовой чертой. На книжных полках в гостиной или на лестничной площадке там с неизменностью присутствовали томики Хендрика Вильяма ван Луна и доктора Кронина. Они могли быть разделены стайкой журналов, или пухлыми с глянцем историческими романами, или даже творениями миссис Гарнт в своем очередном воплощении. В таких домах непременно висел где-нибудь плакат с репродукцией Тулуз-Лотрека. Но уж эту-то парочку вы непременно находили на полке, где они, узнавая друг друга, обменивались нежными взглядами, как двое старых друзей на многолюдной вечеринке. Примечание. Хендрик Вильям ван Лун. Годы жизни 1882-1944. Американский литератор, автор научно-популярных книг для детей по истории, географии и другого. Кронин Арчибальд Джозеф. Годы жизни 1896-1931. Английский романист, врач по профессии, автор некогда популярных семейных эпопей. Творениями миссис Гарнет имеется в виду Констанс Гарнет, 1862-1946 годы рождения, английская переводчица русской классики, работу которой Набоков всегда оценивал резко отрицательно. Конец примечаний, часть вторая. На какое-то время он возвратился в университетский дом, но также поступили и сверлильщики мостовой, а вдобавок там появились еще и новые неудобства. К моменту нашего рассказа Пнин все еще снимал комнатку с розовыми стенами и белыми оборочками у Клеменцев. И это был первый дом, который ему по-настоящему нравился, а также первая комната, в которой он прожил больше года. К настоящему времени ему уже удалось вытравить все следы прежней обитательницы комнаты. Во всяком случае, он так думал, потому что он не разглядел, и, вероятно, уже никогда теперь не разглядит, смешную рожицу, накаляканную на стене и скрытую за изголовьем его кровати, а также полустершиеся карандашные отметки на дверной притолоке, ниши из которых отметила в 1940 году рост в 1,20 м. Уже больше недели Пнин хозяйничал в доме один. Джон Клеменс улетела в какой-то западный штат навестить свою замужнюю дочь, а еще через несколько дней, едва начав читать свой весенний курс философии, улетел на запад и профессор Клеменс, вызванный туда срочную телеграммой. Наш друг, не спеша, позавтракал, с удовольствием налегая на молоко, которое продолжали поставлять отсутствующим хозяевам, и в половине десятого приготовился к обычной своей прогулке до университетского кампуса. У меня на сердце тепло становилось, когда я наблюдал, как по-русски, по-интеллиндженски он надевает пальто, его склоненная голова демонстрирует свое идеальное облысение, его острый, как у герцогини из «Страны чудес» подбородок, крепко прижимает к груди сложенный накрест зеленый шарф, чтобы он удержался на месте, когда владелец его, резко дернув широкими плечами, ухитрится попасть в оба рукава сразу. Еще один вздох, и пальто надето. Примечание. Острый, как у герцогини из «Страны чудес» подбородок. Подбородок герцогини из сказки Кэрролла был, словами Набокова, острым, неудобным подбородком. Кэрролл, Аня в «Стране чудес». Перевод Набокова. Ленинград, 1989 год, страница 150. Конец примечания. Он берет свой портфель, проверяет, все ли в него уложено, и выходит из дому. Он отошел от крыльца лишь на расстоянии газетного перелета, когда вспомнил, что должен срочно вернуть университетской библиотеке книгу, затребованную каким-то другим читателем. Одно мгновение в нем происходила внутренняя борьба. Ему еще самому нужен был этот том. Однако доброжелательный Пнин слишком хорошо мог понять этот нетерпеливый трепет другого, ему неизвестного ученого, чтобы не вернуться в дом и не взять с собой объемистую тяжелую книгу. Это был том, главную часть которого составляла Толстовиана, 18-й том из Советского золотого фонда литературы, Москва-Ленинград, 1940. Примечание. На расстоянии газетного перелета, то есть примерно на такое расстояние от крыльца, с какого разносчики обычно швыряют на него с велосипеда свежие газеты. Советский золотой фонд литературы – вымышленное название серии. Очевидно, подразумевается литературное наследство, толстовские тома которого с 35 по 38 начали выходить в 1939 году. Конец примечаний. Часть третья. В произнесении звуков английского языка участвуют гортань, мягкое небо, губы, язык, этот полишинель, труппы. И, наконец, последний по порядку, но не своему значению, нижняя челюсть. Именно ее неумеренно энергичным и отчасти жевательным движением Пнин отводил главную роль, занимаясь в классе переводом отрывков из учебника русской грамматики или какого-нибудь стихотворения Пушкина. И если русская речь его была музыкой, то английская – смертоубийством. У него были невероятные трудности. Слово это на пнинском «инглише» звучало как «дзификулти» с твердыми согласными, и он никогда не мог избавиться от избыточной русской влажности, произнося «Т» и «Д», которые он так причудливо смягчал перед гласными. Его взрывное «Хат» — шляпа, «Я никогда не двигаюсь в шляпе даже зимой» отличалось от обычного американского произношения этого слова. «Хот» — именно так произносят его уэндельские горожане, что, как известно, соответствует английскому «жаркий» лишь своей краткостью, что, однако, делало его похожим на немецкий глагол «hat» «имеет». Долгие «о» с неизбежностью становились у него краткими. Его отрицание «no» с определенностью превращалось у него в итальянское «no». И это становилось особенно заметным из-за этой его привычки утраивать простое отрицание. «Вас подвести, мистер Пнин?» «Но-но-но! Я имею отсюда жить два шага!» Он вовсе не употреблял, даже не замечая этого, долгих «у». Единственное, что он способен был произнести, когда нужно было сказать, например, «нун», была вялая гласная из немецкого «нун». Теперь, ныне. «Я не имею уроков вторником после полудня» «afternoon», «а сегодня есть вторник». Вторник-то вторник. Но вот какое же все-таки число, спросим мы. День рождения Пнина приходился, к примеру, на 3 февраля по юлианскому календарю, согласно которому он и рожден был на свет в Санкт-Петербурге в 1898 году. Он больше не отмечал его отчасти, потому что после отъезда из России день этот как-то незаметно предстал в григорианском обличье на 12 дней позже, а отчасти и потому, что на протяжении учебного года календарь его строился по принципу «пон втор сред чет пят субвоз». на скрытой меловым облаком черной доске, которую он не без юмора называл серой доской «грейборд» вместо «блэкборд», Пнин стал писать дату. На локтевом сгибе руки он еще ощущал тяжесть «сол», «фонд лит». Дата, которую он написал, не имела ничего общего с сегодняшним днем в Эйнделе, 26 декабря 1829 года. Примечание. 26 декабря 1829 года, Санкт-Петербург, стихи Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», которые переводит и растолковывает студентам Пнин, в рукописи имели помету «26 декабря 1829 года, Санкт-Петербург, 3 часа 5 минут, конец примечания». Пнин старательно ввинтил мелом огромную белую точку и добавил снизу 3:03 пополудни, Санкт-Петербург. Все это послушно списали с доски Фрэнк Лапотинг, Роуз Калиостро, Фрэнк Кэрролл, Ирвинг де Герцен, красивая и умная Мэрилин Гонор, Джон Мид-младший, Питер Волков и Аллан Брэдбери Волш. Пнин, брызжа беззвучным весельем, снова сел за стол. Он собирался им кое-что рассказать. Эта строка в абсурдном учебнике русской грамматики «Брожу ли я вдоль улиц шумных» была на самом деле первой строкой знаменитого стихотворения, и хотя ему положено было в группе начинающих ограничиваться языковыми упражнениями «Мама, телефон», «Брошу ли я вдоль улиц шумных от Владивостока до Вашингтона 5000 миль», Пнин пользовался всяким удобным случаем, чтобы вывести своих студентов на какую-нибудь литературную или историческую прогулку. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.